Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главная тема этого часа. В Киеве сегодня собрался на первое заседание новый состав парламента Украины, Верховной Рады. Московский городской суд сегодня рассматривает апелляцию на приговор еще четырем осужденным по так называемому «болотному делу». В Вене сегодня состоится саммит ОПЕК. Эксперты сомневаются, что на нем будет принято решение о сокращении добычи нефти, которое может привести к столь необходимому России росту цен на это топливо. Министр, сказавший «нет» Кобзону. Интервью с Эдгаром Ринкевичем, министром иностранных дел Латвии. Еще один политэмигрант из России в Германии попросил политического убежища оппозиционный активист из Санкт-Петербурга. И не о политике. В Московском музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка, посвященная двум ключевым фигурам русского авангарда – Александру Родченко и Варваре Степановой. Микрофон Радио Свобода, Марк Крутов. Здравствуйте. Начнем нашу программу событий на Украине. В Киеве около часа назад открылось первое заседание нового состава парламента Украины – Верховной Рады. На нем может быть подписано соглашение о коалиции между двумя партиями, убедительно победившими на недавних выборах – блоком Петра Порошенко и Народным фронтом Арсения Яценюка, а также другими политическими силами, набравшими меньшее число голосов – Самопомощью, Батьковщиной и радикальной партией Олега Ляшко. О том, как распределяться силы Верховной Раде в случае подписания соглашения, кто является самым вероятным кандидатом на пост спикера парламента и почему депутаты сегодня впервые в истории зачитывали присягу хором, обо всем этом в прямом эфире нашей программы расскажет сейчас корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, Марк.
Скажите, пожалуйста, все ли прошло, как ожидалось, без каких-то инцидентов, и что с коалиционным соглашением? Я так понимаю, главное ожидание от сегодняшнего дня – это то, что оно будет подписано. Каким в случае этого подписания будет расклад сил Верховной Рады? Будет ли у этой коалиции конституционное большинство?
В коалицию ориентировочно войдет мнение 304 депутатов. Минимальное большинство составляет, напомню, 226 парламентариев, ну а большинство – 300 голосов уже может менять Конституцию Украины. Самой большой будет фракция блока Петра Порошенко. Эта партия, напомню, уступила на парламентских выборах первое место Народному фронту премьера Арсения Яценюка. Она уступила по партийным спискам, но в итоге президентская партия стала самой многочисленной за счет победителей выборов в одномандатных округах. Ну и, собственно, партии должны сформировать коалицию. Это Народный фронт, блок Петра Порошенко, Самопомощь и радикальная партия Олега Ляшка и Батьковщина Юлии Тимошенко. Ну вот в блоке Порошенко, кстати, уже произошел первый скандал. Заместитель Днепропетровского губернатора Игоря Коломойского Борис Филатов, он стал депутатом по одному из одномандатных округов. Так вот, Филатов покинул президентскую фракцию после того, как его не допустили на ее заседание. После этого Филатов написал на своей странице в Фейсбуке, что, вероятно, блоку Петра Алексеевича ближе по душе бывшие регионалы, то есть бывшие представители партии регионов, потенциальные коллаборанты и латентные сепаратисты. Конец цитаты. Ну а главным оппонентом коалиции будет оппозиционный блок, но только представителям не только вот этого блока, но и всем переизбранным депутатам Рады, которые 16 января этого года голосовали за диктаторские законы Виктора Януковича, сегодня пытались устроить так называемый коридор позора, собравшиеся у стен парламента общественные активисты. Их собралось несколько десятков, но вот эти депутаты заблаговременно попали в Верховную Раду. Попали они через подземные тоннели, которые соединяют здание Рады с помещениями парламентских комитетов.
Владимир, скажите, пожалуйста, кто предположительно может стать спикером Верховной Рады?
Согласно договоренностям между основными победителями выборов, то есть Народным фронтом и блоком Порошенко, пост председателя Рады займет представитель команды президента, нынешний первый вице-премьер Владимир Гройсман. Ну а кресло нового премьера, согласно тем же договоренностям, сохранит лидер Народного фронта Арсений Яценюк. Не исключено, что президент Украины уже сегодня внесет на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру Арсения Яценюка на пост главы правительства. Правда, уже появилась информация, что перед назначением Фракция Петра Порошенко хотела бы встретиться с Арсением Яценюком и лично задать ему ряд вопросов. И вот скандальный депутат от блока Порошенко Сергей Каплин предложил даже проверить кандидатов в премьеры на детекторе лжи. Утверждение же всего состава нового правительства состоится только на следующем заседании 2 декабря, и переговоры о разделе министерских портфелей еще, очевидно, далеки от завершения. Самой спорной остается должность министра внутренних дел Украины, на которой Яценюк хотел бы видеть своего однопартийца, нынешнего главу МВД Арсена Авакова, ну а Порошенко, соответственно, в этом кресле хотел бы видеть представителя своей команды.
Владимир, что за история с присягой депутатов? Почему в этот раз ее зачитывал не старейший депутат, как это обычно бывает и в России тоже, а все члены Верховной Рады хором?
Ну, традиционно уже право зачитывать текст присяги предоставляется самому старшему парламентарию, но в этот раз действительно процедуру решили изменить. И дело здесь в том, что старейшим депутатом Верховной Рады нового созыва оказался 81-летний представитель той же бывшей правящей партии «Дионов» Ефим Зарябильский. Он, так же, как его однопартийцы, 16 января этого года голосовал за диктаторские законы Януковича. Ну и следует сказать, что Зарябильский является депутатом всех созывов Рады. В 90-е годы он почти год был исполняющим обязанности премьер-министра Украины. И также он один из трех депутатов, которые в 90-е Верховная Рада лишала неприкосновенности из-за обвинений в коррупции. И вот накануне открытия новой Рады члены коалиции решили, что Зарябильский, как бывший представитель партии, которая причастна к кровавым событиям на Майдане, не должен зачитывать присягу. Сначала хотели, чтобы это сделал лидер крымских татар Мустафа Джемилев, ему 71 год, либо Юрий Шухевич, сын командующего украинской повстанческой армии Романа Шухевича, он лишь на месяц младше Зарябильского. Но вот в итоге было принято решение о том, что впервые все депутаты одновременно зачитают текст присяги со своих рабочих мест. Именно так и произошло. Депутаты уже поставили подписи под текстом присяги. И сейчас в Раде объявлен технический перерыв, после которого, возможно, примерно через час лидеры пяти фракций должны поставить подписи под коалиционным соглашением. И в нем, в частности, значится пункт о том, что избранная депутатом от «Батьковщины» заключенная в России Надежда Савченко должна стать представителем Украины в парламентской ассамблее Совета Европы. Это, считают, в «Батьковщине» должно ускорить процесс освобождения Савченко из российской тюрьмы. Ну и в коалиционном соглашении речь также идет о том, что народные избранники откажутся от депутатской неприкосновенности, примут закон об импичменте президента, вернут суверенитет на территории Крыма и восстановят курс на вступление Украины в НАТО.
Спасибо, Владимир. Владимир Вахненко был в прямом эфире из Киева, где сегодня на первое заседание собрался новый состав парламента Верховной Рады Украины. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас о российских новостях. Сегодня Московский городской суд рассматривает апелляционную жалобу на приговор по так называемому «делу четырех» в рамках болотного дела. Защита осужденных Алексея Гаскарова, Ильи Гущина и Александра Марголина настаивает на отмене приговора и считает, что дело было квалифицировано неверно. При этом ни адвокаты, ни родственники осужденных не возлагают больших надежд на апелляционную инстанцию. Аналогичные суды по другим эпизодам болотного дела, а их было уже четыре, не усмотрели оснований для отмены или существенного изменения приговоров. В августе этого года Замоскворецкий суд Москвы, напомню, признал четверых фигурантов дела виновными в участии в массовых беспорядках и применении силы по отношению к сотрудникам полиции и приговорил Алексея Гаскарова, Илью Гущина и Александра Марголина к реальному заключению. Они получили сроки от 2,5 до 3,5 лет колонии. Четвертая фигурантка этого дела, Елена Кохтарева, получила условный срок. Тему продолжит Наталья Джампаладова.
Завершение по так называемому делу 3 мая в Крыму начались в середине октября. До этого, как рассказывали правозащитники, участникам встречи с Мустафой Джемилевым назначались административные штрафы за несанкционированный митинг и неповиновение требованиям сотрудников полиции. Вечером 16 октября был задержан 24-летний Муса Абкеримов. Ему предъявили обвинение уже по уголовной статье, его обвинили в применении насилия по отношению к представителю власти. По версии следствия, Абкеримов травмировал колено сотруднику полиции. Как пояснял изданию «Грани.ру», адвокат обвиняемого Джемиль Темишев, Абкеримов дал признательные показания, однако отметил, что травма была нанесена неумышленно. На следующий день, 17 октября, был задержан еще один крымский татарин, Рустам Абдурахманов. Ему также предъявили обвинение по 318. Апелляционную жалобу защита каждого из осужденных подавала независимо друг от друга. Как отмечает адвокат Ильи Гущина Максим Рачковский, он будет просить суд отменить приговор Гущину в части осуждения за участие в массовых беспорядках, поскольку, как убеждена защита, массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года не было, а столкновения демонстрантов с полицией были спровоцированы действиями сотрудников правоохранительных органов. Кроме этого, защита намерена обратить внимание суда на то, что за события 6 мая Илья Гущин фактически был осужден дважды, поясняет Максим Рачковский.
6 мая в отношении Ильи Гущина был составлен протокол об административном правонарушении. В этом протоколе он как раз был привлечен к административной ответственности на основании вот этих событий, произошедших на Болотной площади. И в последующем, через два дня, суд признал его виновным вот именно в неповиновении законным распоряжениям сотрудников полиции. И в то же время, по тем же самым основаниям, там, через 8 месяцев, он был привлечен к уголовной ответственности. И суд на тех же самых основаниях, вот Замоскворецкий суд, который мы приговоры сейчас ставим, он признал его виновным. Как раз вот по тем же самым основаниям он его признал виновным и вынес обвинительный приговор. То есть фактически Гущин был повторно осужден за одно и то же преступление. А это противоречит как Конституции Российской Федерации, так и Европейской конвенции по правам человека.
Как написал сам Илья Гущин в письме, опубликованном на сайте «Росузник», надежд на апелляцию он не возлагает, цитирую, «финальный аккорд нашей судебной эпопеи. Я к ней без надежд, главное, чтобы поскорее, а после к Новому году готовиться». Конец цитаты. Адвокат Ильи Гущина Максим Рачковский также не ждет, что апелляционная инстанция существенно снизит приговор, особенно учитывая, как завершались аналогичные суды по другим эпизодам «Болотного дела». В частности, 19 ноября был оставлен в силе приговор фигуранту дела Дмитрию Ишевскому, который признал вину и в октябре был приговорен к 3 годам и 2 месяцам колонии общего режима. На апелляции по делу 8 приговор был изменен только в отношении 2 человек. Ярославу Белоусову и Сергею Кривову срок снизили на 3 месяца. Максим Рачковский полагает, что в лучшем случае от апелляции по делу 4 стоит ждать того же.
Скорее всего, приговор будет оставлен в силе. Здесь вопрос, наверное, только в сроках. Возможно, будут снижены сроки. И то последние судебные заседания говорят, что вышестоящий суд неохотно на это идет.
Насколько я знаю, можно сказать, что Илья частично признал вину по 318 статье. Как вы считаете, это может помочь его ситуации?
Он признал не 318, он скорее признал все действия, которые он совершил. Так называемые массовые беспорядки, они были спровоцированы действиями сотрудников силовых ведомств. И что касается Ильи, он, видя несправедливость, видя жестокое обращение со стороны сотрудника полиции, он попытался остановить этого сотрудника полиции. Других каких-то активных действий там не было со стороны.
Говорил Максим Рачковский, адвокат Ильи Гущина. Примерно о том же в своих показаниях говорил другой фигурант дела Алексей Гаскаров. Он подчеркивал, что его действия во время событий на Болотной площади были связаны с желанием защитить других демонстрантов от действий полиции. По словам супруги обвиняемого Анны Гаскаровой, в апелляционной инстанции защита будет снова пытаться донести до суда те аргументы, которые Замоскворецкий суд не принял во внимание.
Речь будет идти о квалификации событий, которые вменяются Алексеем. Будет также разбор доводов, которые суд не признал и даже вообще на них никак не отреагировал во время того, как он читал приговор. Начиная от фото и видеоматериалов, которые судом не были приняты во внимание, не было обосновано судьей, почему, например, свидетели стороны защиты не показали достаточно убедительным и так далее. По факту придется предоставить все те же доказательства, которые были представлены в суде в первой инстанции, и указать на то, что наша судья Сусина не смогла аргументировать те причины, по которым наши доказательства она посчитала недостаточными.
Защита Алексея Гаскарова намерена обжаловать приговоры после апелляционного рассмотрения. Как говорит Анна Гаскарова, также жалобы будут поданы и в Конституционный суд России, и в Европейский суд по правам человека.
Мы действительно уже прекрасно понимаем, что болотное дело – это не тот процесс, где можно ожидать каких-то шагов навстречу, потому что я не думаю, что апелляционный суд включит заднюю, да, и признает незаконным решение суда первой инстанции. Мы с самого начала просто решили, что наша защита будет строиться так, что мы пройдем все способы защиты, механизмы, которые у нас есть, чтобы доказать, насколько судебная система сейчас неэффективна. Во-первых, это пригодится для того, чтобы потом Европейский суд подавать возможные документы, чтобы показать, что в России есть судебная система никак не среагировала. Ну, во-вторых, чтобы быть до конца уверены, что мы сделали все, что смогли. Мы еще после апелляции по первой волне решили, что какие-то изменения стоит ожидать на судах по условно-досрочному освобождению.
Анна Гаскарова рассуждает о том, почему, несмотря на то, что болотное дело утратило общественный интерес, у защитников нет надежды на изменение приговоров, а фигуранты дела по-прежнему получают длительные сроки.
Геополитическая ситуация сейчас, на самом деле, очень сильно влияет на все внутренние процессы в нашей стране. То, что сейчас происходит на Украине, заставило наши власти обратно вспомнить про болотное дело, не пойти на такие уступки, как амнистия, да, всех фигурантов дела, не снижать сроки на апелляциях и на приговорах. Почему апелляция, например, неэффективный институт для того, чтобы снизить сроки? Именно потому, что они как бы не готовы идти на такой жест, что вот в первой инстанции вынес решение, которое было незаслуженным, правомерным. Ситуация на Украине, она очень сильно повлияла на все политические дела, которые сегодня у нас происходят в стране, не только по болотному делу, для того, чтобы пресечь все очаги политической активности, будь то левая, правая или либеральная какая-то активность гражданская.
Считает Анна Гаскарова. Бывший фигурант болотного дела Владимир Акименков, освобожденный год назад по амнистии, считает, что если бы к болотному делу изначально не было бы приковано общественное внимание, фигурантов не был амнистирован, а сроки, назначенные судом, были бы больше. При этом, поскольку дело не закрыто, Владимир Акименков не исключает, что возможны и новые задержания.
Ни одно политическое дело, кроме, наверное, дела Посирает или дела ЮКОСа, не получило такого внимания в обществе и поддержки со стороны разных людей, как болотное. Но так как эта поддержка, эта борьба оказалась недостаточной, то ровно из-за этого ребята сидят до сих пор. Гораздо более многочисленные, скажем, акции в поддержку ребят-болотников могли бы привести к тому, что все бы узники 6 мая попали под амнистию. Люди будут продолжать борьбу. При этом я советую обезопасить себя тем людям, кто был на Болотной площади в тот день и кто считает, что его могут задержать. Материнское болотное дело не закрыто. Я же помню вот времена самоуспокоения в гражданском обществе. Люди думали, вот уже арестов не будет. Потом удивлялись, почему Диму Ишевского взяли, или почему Илью Гущина, Александра Марколина. При самом неблагоприятном раскладе это вообще можно расследовать, в кавычках расследовать, годами.
Говорил Владимир Акименков. 6 мая 2012 года согласованная с властями Москвы оппозиционная акция завершилась столкновениями демонстрантов с полицией. Власти посчитали эти события массовыми беспорядками и возбудили уголовное дело. Его фигурантами на сегодняшний день являются более 30 человек. Из них 13 человек уже амнистированы, а 18 приговорены к срокам от 2,5 до 4,5 лет колонии. И только двое, Александра Духанина и Елена Кохтарева, осуждены условно. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Приношу извинения за техническую накладку в начале предыдущего репортажа, и мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень», которую, напомню, вы можете слушать на сайте свобода.орг и на коротких волнах. Сегодня цены на нефть продолжили падение, обновив минимумы за 4-летний период. Как сообщает агентство Bloomberg, январские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже к 9 утра московского времени подешевели почти на $1.5 до $76.47 за баррель. Снижение цен происходит происходит в преддверии намеченного на сегодня в Вене саммита ОПЕК, организации стран-экспортеров нефти, на котором главной темой станет возможное сокращение нефтедобычи в условиях снижающихся цен. Накануне Россия не смогла договориться с представителями крупнейших участников ОПЕК о таком снижении. Однако, как предполагают эксперты, даже если решение о сокращении квот на добычу нефти будет принято сегодня, оно вряд ли сможет оказать заметное влияние на рынок. Падающие цены на нефть превратили Россию в жертву обстоятельств, на которые она не способна оказать никакого влияния. Ее ближайшее финансовое будущее может зависеть лишь от решений, принятых другими странами, считает американский эксперт Ричард Эббелинг, экономист, профессор колледжа «Цитадель» в Южной Каролине.
«У России нет особого выбора», — говорит Ричард Эббелинг. «Она, конечно, могла бы в качестве символического жеста приостановить добычу на нескольких скважинах, которые в силу снизившихся цен на нефть являются нерентабельными. Но, уменьшая экспорт, она рискует потерей некоторых клиентов, которых она может и не вернуть в будущем. Мало того, уменьшение добычи нефти России не способно оказать сколько-нибудь заметного влияния на ценообразование на нефтяных рынках. Москва в этом смысле не Эр-Рия. Кстати, и Саудовская Аравия не выражает особого желания сократить добычу во многом из-за боязни того, что другие производители не последуют ее примеру. Вместо того, чтобы сокращать экспорт, они займут нишу, освобожденную саудовцами». Как говорят специалисты, российским властям, что называется, повезло, поскольку вместе с удешевлением нефти сильно упал курс рубля, что позволяет им пока получать довольно высокие рублевые доходы от экспорта и выполнять свои бюджетные обязательства. Сечин подтвердил такую точку зрения, сказав, что ситуация для правительства России не критическая. Как долго может продлиться такое везение для Кремля? Я думаю, что существует опасность усугубления российских финансовых проблем. Факт заключается в том, что российское правительство получает значительно меньше доходов в результате падения цен нефти. По оценкам министра финансов России, удешевление нефти обошлось стране в сумму, близкую к 100 миллиардам долларов. Это гигантская для нее цифра. То, что пока российским властям удается финансировать свои бюджетные расходы, благодаря удешевившимся рублям, не значит, что вследствие повышения цен импортных товаров значительно не упала покупательная способность населения. Мало того, Владимир Путин немало говорит о государственных инвестициях в создание инфраструктуры, строительство дорог и других подобных проектах. В нынешней ситуации на это просто не останется средств, либо госбюджет не будет сбалансирован. Но а что можно сказать о том, как долго продлится это неожиданное для многих удешевление нефти и как низко могут упасть цены на энергоносители? На этот вопрос трудно ответить. Но можно предположить, что до тех пор, пока саудовцы не начнут контролировать объемы добываемой и экспортируемой нефти, учитывая отсутствие договоренности между ОПЕК и другими экспортерами нефти, их неготовность вести игры по снижению цен нефти, вполне возможно, что существует значительный запас падения цен. Если к этому добавить продолжающийся бум индустрии сланцевой нефти и газа, то, по-видимому, нефтяные цены упадут до более низкого уровня и задержатся там на некоторое время, прежде чем начнется их рост. Вы говорите о буме индустрии сланцевой нефти, но в последнее время появляется немало информации о том, что ее производство становится невыгодным для большего числа американских добытчиков. Действительно, для некоторых производителей в силу геологических условий месторождений, которые они разрабатывают, добыча при нынешнем уровне цен становится нерентабельной, но пока таких производителей совсем немного. Диапазон оценок рентабельности такого производства колеблется от 40 до 80 долларов за баррель. Интересно, впрочем, то, насколько быстро эта индустрия адаптируется к изменяющимся обстоятельствам и разрабатывает технологии, способствующие удешевлению процесса добычи. То есть, если сравнительная дешевизна нефти и отразится на уровне производства сланцевой нефти, то это, скорее всего, будет кратковременный феномен. Аналитики любят рассуждать о том, какой может быть, так сказать, объективная цена нефти. Из этого исходят некоторые правительства, в том числе и правительство России, формируя свой бюджет. А можно ли, в принципе, вывести некую реальную стоимость нефти, пусть даже приблизительно? Проблема заключается в том, что нет понятия честной цены. С точки зрения экономики это понятие не имеет смысла, поскольку цена нефти зависит от нескольких изменяющихся величин. спроса на продукт, подтвержденных резервов нефти и технологических возможностей для ее производства и доставки на рынок. Эти и другие факторы постоянно изменяют стоимость нефти, извлеченной из скважины.
О перспективах колебаний цен на нефть говорил Ричард Эбелинг, экономист, профессор колледжа «Цитадель» в Южной Каролине. С ним беседовал Юрий Жигалкин. Вы слушаете «Радио Свобода» на сайте свобода.орг и на коротких волнах информационную программу «Свобода в полдень». Через несколько минут в следующей части нашего эфира. Сегодня Верховный суд России рассмотрит апелляционную жалобу гражданина Азербайджана Архана Зейналова, приговоренного к 17 годам лишения свободы за убийство в октябре прошлого года жителя московского района Бирюлево Егора Щербакова. Человек, сказавший «нет» Кобзону, интервью с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем. Еще один оппозиционный активист из Санкт-Петербурга попросил политического убежища на Западе. В Музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка, посвященная двум ключевым фигурам русского авангарда Александру Родченко и Варваре Степановой. Сейчас эфир «Свободы» продолжит краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Киеве сегодня открылось первое заседание нового состава Верховной Рады. Депутаты хором приняли присягу. США осудили нападение на специальную миссию наблюдателя ОБСЕ на востоке Украины между населенными пунктами Кирова и Шумы в Донецкой области. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Джен Псаки. Мосгорсуд сегодня рассматривает апелляцию на приговор по так называемому «делу четырех» в рамках болотного дела. В Петербурге вчера прошли одиночные пикеты в поддержку фигурантов этого дела. Генеральный секретарь Совета Европы Турбьен Ягланд сегодня в Москве посетит правозащитную организацию «Международный мемориал». Об этом сообщила пресс-секретарь организации Наталья Петрова. Власти Норвегии опровергли информацию о прекращении политического сотрудничества с Россией. Сведения об этом появились в газете «Зеркало недели Украины», взявшей интервью норвежского премьера во время ее недавнего визита в Киев. В американском городе Сент-Луис, штат Миссури, в среду несколько демонстрантов пытались штурмовать здание мэрии. Сообщается, что к зданию были направлены более 100 полицейских, трое протестующих арестованы. Представители стран ОПЕК, организации экспортеров нефти, соберутся сегодня в Вене на очередную сессию. Как ожидается, страны-производители нефти Персидского залива не пойдут на сокращение добычи в условиях снижающихся цен на нефть. И официальные курсы валют на сегодня: доллар 46 рублей 42 копейки, евро 57 рублей 90 копеек. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В студии Марк Крутов. Сегодня Верховный суд России рассмотрит апелляционную жалобу гражданина Азербайджана Архана Зейналова, приговоренного к 17 годам тюрьмы за убийство в октябре 2013 года жителя московского района Бирюлево Егора Щербакова. Убийство спровоцировало массовые беспорядки в Бирюлеве, чьи участники требовали ликвидировать местную овощную базу, на которой работали в основном мигранты. Зейналов свою вину не признал. Подробнее о деле Зейналова Марьяна Тарачешникова.
Суд, рассмотревший дело Архана Зейналова, которого обвиняют в убийстве Егора Щербакова, не согласился с прокурорами только в части наказания. Гособвинители просили для подсудимого 18 лет лишения свободы. Председательствующий приговорил его к 17 годам заключения. По мнению судьи, следствию удалось доказать, что именно Зейналов в ночь на 10 октября 2013 года сначала спровоцировал на улице словесную перепалку с 25-летним Егором Щербаковым, затем начал его бить, и в итоге дважды ударил ножом, из-за чего Щербаков скончался на месте. Архана Зейналова задержали спустя несколько дней в подмосковной Коломне, а кадры оперативной съемки продемонстрировали все центральные каналы российского телевидения. Здесь было все, что нужно для боевика: и выкручивание рук, и битье ногами в парке, и транспортировка задержанного вертолетом в Москву на ковер к главе МВД Владимиру Колокольцеву и начальнику московской полиции Анатолию Якунину. Это обстоятельство дало основание адвокатам Зейналова утверждать, что отношение к их подзащитному было изначально предвзятым, поскольку правоохранительные органы устроили показательное задержание, пытаясь успокоить общественное мнение. Страсти накалились через два дня после убийства Егора Щербакова. 13 октября в Бирюлеве собрался стихийный митинг, начавшийся с требований местных жителей найти и наказать убийцу и закончившийся столкновениями с полицией и погромом местной овощебазы. Сам Зейналов сначала частично признавался в причастности к убийству, поясняя, что действовал в целях сообщества. самообороны, но позже от этой версии отказался, заявил, что признание из него буквально выбили, и утверждал, что в день убийства Щербакова его вообще не было в Москве. Доказывая обратное, прокуроры ссылались на данные биллингов мобильного телефона Зейналова, а его адвокаты, связанные позицией, заявляющим о непричастности подзащитным, тем не менее обращали внимание на неправильную, по их мнению, квалификацию действий подсудимого. Говорит адвокат Архана Зейналова Виктор Никушкин.
Это защита считает простое бытовое убийство, которое должно быть квалифицировано по части 1 статьи 105, а не как прокурор и попросил 18 лет лишения свободы за часть 2 пункт И из хулиганских побуждений, которое усиливает ответственность.
Виктор Никушкин уже заявил о намерении обжаловать приговор и решение о компенсации 3 миллиона рублей, которые суд постановил взыскать с Архана Зейналова в пользу отца Егора Щербакова. История в районе Западное Бирюлево не первый случай беспорядков в российской столице, спровоцированных убийством москвича. В 2010 году митинг памяти спартаковского болельщика Юрия Волкова, устроенный футбольными фанатами на Чистопрудном бульваре в Москве, чуть не обернулся побоищем. А после того, как спустя полгода следователи отпустили двоих подозреваемых в убийстве другого болельщика «Спартака» Егора Свиридова, акция футбольных фанатов переросла в массовые столкновения с милицией. На Манежную площадь, куда болельщики вышли с требованием провести качественное расследование обстоятельств убийства Юрия Волкова и Егора Свиридова, пришли также неонацисты и радикально настроенная молодежь. Волков и Свиридов были убиты в драках с участием уроженцев Кавказских республик, что и стало поводом для выкрикивания националистических лозунгов. Однако ответственность за прошлогодний погром в районе Западное Бирюлево, по мнению руководителя информационно-аналитического центра «Сова» Александра Верховского, отчасти лежит на российских властях.
Важное отличие того, что происходило в Бирюлево в прошлом году, не в исходном преступлении, которое является поводом для недовольства местных жителей, а в общей ситуации в стране и в городе. Потому что в 2010 году, когда были истории с убийством Волкова и с убийством Свиридова, государство, не сказать, что прямо проводило какую-то идеальную политику в сфере толерантности, но, по крайней мере, вело себя прилично. А в 2013 году мы наблюдали массированную антимигрантскую кампанию, которая транслировалась активно через федеральное телевидение, и, соответственно, граждане понимали так, у нас граждане очень внушаемы в этом смысле, что вот есть такой важный враг, нелегальный мигрант, с которым надо бороться. Жители Бирюлево-Западного, который вообще район неблагополучный, там это овощебаза, источник вечно криминальных историй, они, понятно, этот фон интерпретировали применительно к своим местным реалиям. И когда случился очередной повод, никогда не понятно, что именно является спусковым крючком, это же не единственное убийство в районе. Но вот так случилось, что именно оно привело к тому, что какие-то люди стали собираться на сборы, вот эти народные. А дальше уже произошло то, что произошло, и это не было стихийным событием. Это, в общем, было некой организованной акцией, которую с удовольствием националисты организовывали каждый раз, когда что-нибудь подобное случается, но каждый раз у них это не выходит. А здесь вышло, и во многом это, в этом, конечно, виноваты, косвенно, конечно, виноваты власти тем, что они создали такую истерическую несколько атмосферу, в которой было легко мобилизовать людей на более или менее активное участие в беспорядках.
После прошлогодних беспорядков в Бирюлеве полиция задержала 400 человек. К уголовной ответственности за хулиганство привлекли троих. Помимо этого, правоохранительные органы возбудили уголовное дело об организации нелегальной миграции на овощебазе, оперативно закрытой решением суда. Марьяна Тарачашникова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич продолжает настаивать на жестких мерах политического и экономического реагирования Евросоюза на действия России в украинском конфликте. Латвийский министр известен тем, что запретил певцам Иосифу Кобзону и Валерии приехать на фестиваль «Новая волна» в Юрмале, а потом добавил к списку невъездных российских деятелей культуры Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова. Внимание средств массовой информации недавно привлекло и публичное признание Ринкевича в своей гомосексуальности. 41-летний магистр политических наук и международных отношений Ринкевич занимает пост главы латвийского внешнеполитического ведомства уже 4 года. Он не был отправлен в отставку даже в прошлом ноябре, когда после обрушения крыши рижского супермаркета был уволен практически весь состав кабинета министров. Корреспондент «Радио Свобода» в Риге Мария Кугель начала разговор с Эдгаром Ринкевичем с событий годичной давности, предшествовавших Евромайдану в Киеве.
Год назад я был в Москве, встречался и с министром иностранных дел, и с вице-премьером, и с министром транспорта, проводили тоже латвийско-российскую комиссию по сотрудничеству в сфере экономики, гуманитарной сфере, и, конечно, У нас были довольно продолжительные переговоры с господином Лавровым о ситуации в Украине. Кажется, это была та неделя, когда украинское правительство, президент Янукович, решил отложить подписание договора между Евросоюзом и Украиной об ассоциации свободной торговли. Мы обсуждали тоже возможное сотрудничество между Россией и Латвией в многостороннем уровне, особенно во время нашего председательствования в Евросоюзе. Говорили много о том, что надо налаживать все же диалог, надо искать пути, где у нас интересы более совпадают, чем расходятся. Год назад ничего не предвещало, что события в Украине, аннексия Крыма, сейчас уже события тоже на востоке Украины, пойдут таким трагическим путем. К сожалению, надо сказать, что очень многое, что мы намеревались в отношениях с Россией на двусторонних основах отношений между Евросоюзом и Россией, НАТО и Россией, конечно, заморожено. Принципиальные позиции Евросоюза, в том числе и Латвии, что мы считаем аннексию Крыма абсолютно незаконной. Мы считаем Крым частью Украины. Мы, я знаю слово, которое очень уже многие люди произносят с большой иронией, выражаем беспокойство, озабоченное, крайне озабоченное. То, что мы не видим прогресса ни в выполнении Минских соглашений, то, что мы видим опять военную технику, которая все же по всем данным принадлежит Российской Федерации, что мы видим то, что сепаратисты Луганские и Донецкие пользуются поддержкой российской стороны, это, конечно, завело отношения между Латвией и Россией, между Евросоюзом и Россией, ситуацией, которую мы можем считать эту ситуацию неким периодом ледникового даже порядка. И это, конечно, не то, что мы хотели видеть год назад.
Латвия всегда выступала и выступает за политическое решение, утверждает Эдгар Ренкевич. И к экономическим санкциям против России относятся гибко. Однако в одном вопросе министр непреклонен – в непризнании Крыма как российской территории не только на словах, но и на деле. Поэтому Латвия придерживается запрета на инвестиции на полуострове и выдает визы крымчанам в Киеве, а не в Москве.
Считаем, что санкции должны вводиться только тогда, когда весь комплекс политического, дипломатического урегулирования, переговоров не дает результат. К сожалению, мы это видели. У нас был Женевский формат, у нас был формат в Нормандии. Много говорили, а в принципе мало что делалось. К сожалению, когда случилась эта величайшая трагедия, когда самолет малазийских авиалиний был сбит в июле, то мы выступали, да, за введение тоже и экономических санкций, как и все страны Евросоюза. Мы считали, что они должны вводиться в первую очередь по новым технологиям, по военным контрактам. И для нас, да, я могу это сказать абсолютно уверенно, абсолютно неприемлемо, что некоторые страны Евросоюза собирались поставлять военную технику или корабли, мистрали, стране, которая, в принципе, на данный этап нарушает международное право. И я здесь очень дипломатичен, это был просто позор для всего Евросоюза, если корабль под названием «Севастополь» входит в Севастопольскую бухту, а построен он на территории Евросоюза. Так что мы выступали за такого рода санкции, мы считаем, что это было обосновано. Мы тоже придерживаемся позиции, если будет положительные сдвиги в Восточной Украине, то эти санкции должны смягчаться или отменяться, если мы видим прогресс. Так что делать от нас таких ужасных ястребов, как иногда это делает, тоже не надо. Мы всегда думаем и смотрим на некоторые вещи, как, знаете, в кино. Есть фильм, два часа, да, час с половиной где-то у нас плохие люди побеждают, а потом за последние 30 минут все становится на своих местах. Это я немножко тоже с юмором говорю, но мы все понимаем, что санкции не дают скорого результата. Я абсолютно уверен, что санкции сделали свое дело в том, что ситуация в Украине слишком не обострилось. Такой сценарий, как там, не знаю, захват коридора до Крыма, поход на Киев и тому подобное. К чему, кстати, мы слышали и еще слышим призывы тоже некоторых, особенно радикально настроенных людей тоже в Москве и в России. Этого не случилось. Так что я думаю, что все же эффект есть.
В апреле вы еще говорили, что на артистах отыгрываться не надо. Вы заявляли о том, что не будете включать их в список.
Да, и тогда мы видели, что за 3-4 месяца ситуация кардинально меняется. Мы видели, что некоторые из них, как господин Кобзон, ведет очень даже активную политику, которую я бы назвал тоже частью информационной войны, пропагандируют политику, агрессивную политику, даже я бы сказал имперскую политику. И мы решили сделать жесткий сигнал, что, во-первых, Латвия, как страна Евросоюза, не будет той платформой, откуда вести такого рода пропаганду и информационную, скажем, кампанию, что мы все же таким образом тоже поддерживаем Украину. Ну и я думаю, что я был прав, это делает. Если мы посмотрим, что случилось в конце октября, эти выступления в Луганске и в Донецке, если мы посмотрим тоже, что сделал другой герой, артист, который стрелял в Донецком аэропорту, но он говорит по мишени, но с каской, с надписью «Пресса», мы знаем, что господин Охлобыстин иногда вытворяет. Даже если он говорит, как он любит украинцев, то мы видели, что высказывания и записи в Твиттере были довольно такого порядка, где я даже бы сказал, не министру иностранных дел интерес проявлять бы, а министру внутренних дел Российской Федерации и следователям, некоторым статьям уголовных кодексов, которые существуют в каждой стране, все же разжигание этнической розни – это неприемлемо. Так что культура, музыка, артисты, если они делают свое дело, это одно. Никому не запрещается выступать, скажем, со своими политическими убеждениями, но уже когда это становится частью, как я уже говорил, информационно-пропагандистской кампании, то Латвия, как и другие страны, сохраняют за собой право тоже отвечать адекватными мерами.
Пережив реакцию латвийского общества на свой каминг-аут, Эдгар Ренкевич пришел к выводу, что оно не слишком заражено гомофобией. Вполне толерантные его коллеги, многие из которых выразили ему поддержку в связи с трудным признанием. Глава латвийского внешнеполитического ведомства не хочет задерживаться на обсуждении вопросов личной жизни и надеется, что его признание в Твиттере совсем скоро перестанет заслонять от публики важные дела МИДа. Тем не менее, правовые проблемы незарегистрированного партнерства, в связи с которыми министр упомянул о своей сексуальной ориентации, нуждаются в решении. Эдгар Ренкевич считает, что Латвии нужен новый закон, регламентирующий отношения незарегистрированных пар с обществом и государством, независимо от пола партнеров. Мария Кугель для Радио Свобода из Риги.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов. На сайте свобода.орг и на коротких волнах вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Гражданский активист Кирилл Калугин из Санкт-Петербурга, участник многочисленных акций против политики российских властей и в поддержку ЛГБТ-активистов, попросил политического убежища в Германии. Самой яркой акцией Калугина стал его одиночный пикет на Дворцовой площади в день воздушно-десантных войск, закончившийся дракой десантников с ОМОНом. Калугин уже четвертый политический иммигрант из России за последние дни. Во вторник стало известно о том, что в Германии попросили убежище петербургский ЛГБТ-активист Артур Ахмед Галиев со своим партнером, а в США документы на получение убежища подал хабаровский активист и главный редактор информационного сайта «Амурбург» Олег Потапенко. В интервью «Радио Свобода» Кирилл Калугин рассказал о мотивах своего отъезда и о давлении, которое оказывалось на него в России. Как давно вы покинули Россию и почему решили это сделать?
Улетел я еще 16 ноября. Ну, не знаю, просто в какой-то момент решил, что не хочу рисковать судьбой из-за недальновидности 84% российского народонаселения.
Причина лишь в том, что вы являетесь представителем ЛГБТ-сообщества?
Это скорее даже не принадлежность к ЛГБТ-сообществу, это скорее гражданский активизм, потому что я принимал участие не только в ЛГБТ, и если там 2 года назад у нас
задача.
Этим самым людям донести позицию, что их обманывают и прочее, то сейчас мы видим, что эти люди не хотят нас решить.
История, которая вас, можно сказать, прославила, это ваш одиночный пикет в центре Санкт-Петербурга в день ВДВ. Откуда у вас взялась такая храбрость выйти с радужным флагом одному к группе десантников?
Ну, не знаю. Я не считаю это особой храбростью. И я думаю, в России есть огромное количество людей, которые храбрее меня, и о них мало говорят.
Вчера в Санкт-Петербурге было совершено нападение на вашего адвоката Виталия Черкасова, который оспаривает не только ваше задержание после пикета в день ВДВ, но и последовавшее за этим событие, когда спустя 9 дней вас пытались задержать в центре города. Расскажите подробнее, что это за история?
В середине августа меня пытались запихнуть в машину сотрудники центра Э. Посреди недели я шел встречаться с друзьями, потом с журналистами должен был встретиться. Когда у метро «Владимирская» меня окружили трое людей в штатском, сказали, что я там в уголовном розыске, пытались отобрать у меня паспорт, а потом засунуть в машину. Но это кончилось тем, что я начал упираться, вызвал полицию, но всех отвели в отделение полиции в метро, и туда уже я мог дозвониться в Италию, и он приехал.
Теперь, когда вы уехали из России, у разбирательства по этому вопросу есть судебные перспективы?
Я не вижу причин отсутствия перспектив, потому что у Виталия есть моя доверенность в правом подписи, представляет мои интересы в суде, и полиции формально этого достаточно.
Кирилл, расскажите, пожалуйста, подробнее о том, как вы попросили политического убежища в Германии, что для этого нужно сделать, куда вы попадаете после того, как подаете соответствующее заявление, кто и как будет решать вашу судьбу?
Ну, вообще, я обратился сразу в миграционный центр, и там уже они распределяют в зависимости от квот по федеральным землям, по областям Германии. Но меня сразу же в тот же день направили в Нордрейн-Вестфалию, в лагерь, где я должен дождаться основного интервью, после которого меня отправят уже на более постоянное место жительства в пределах этой земли. И там я уже буду дожидаться решения. Ну, обычно оно выносится в течение нескольких месяцев.
Как вы формально мотивировали свое прошение о политическом убежище?
При первичной подаче это не спрашивают. Меня об этом спросят на интервью.
Чтобы просить о политическом убежище в Германии, нужна действующая шенгенская виза, которая у вас была, как я понимаю. То есть вы въезжали в страну как турист?
Да. Формально можно, человек может просить убежище, если даже он находится в стране без визы, нелегально, без документов. Но это все определенные трудности.
Можно ли, по вашему мнению, говорить о новой волне политической эмиграции из России? Вы третий активист, попросивший убежище на Западе только за эту неделю.
Мне сложно об этом судить, потому что это такие череда известных случаев, освещавшихся в СМИ. Я не знаю, насколько много получает людей, про которых не сообщают. Но если посмотреть статистику россиян, запрашивающих политическое убежище в других странах, то да, я думаю, можно сказать, что это новая волна.
Кирилл, если ваше прошение о политическом убежище будет удовлетворено, чем вы планируете заниматься в Германии? Или вы планируете переехать в какую-то другую страну ЕС?
Нет, я собираюсь остаться в Германии и продолжить обучение. Поступить в университет, в аспирантуру и учиться. Учиться, работать, стандартная схема. Я изучал в Питере медицинскую физику, биоинженерию.
А если в политическом убежище вам будет отказано?
Я имею право подать апелляцию, и будет повторное рассмотрение. А даже если после апелляции отказ последует, то я имею право просить гуманитарное убежище.
Кирилл, если в России коренным образом изменится общественно-политическая ситуация, вернетесь ли вы сюда?
Ну, я об этом не думал. Если ситуация в России изменится, я порадуюсь за россиян. Но бегать туда-сюда — это же лишние проблемы условно. То есть как бы я начинаю строить здесь новую жизнь, зачем мне будет срываться? Тогда я смогу со спокойной душой приезжать в Россию к своим там друзьям, родственникам. Ну, это будет здорово.
Говорил Кирилл Калугин, оппозиционный активист из Санкт-Петербурга, попросивший политического убежища в Германии. А в завершение программы «Свобода в полдень» и новостях, не связанных с политикой, в Музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве открылась выставка, посвященная двум ключевым фигурам русского авангарда – Александру Родченко и Варваре Степановой. Их творческие идеи оказались востребованными современными художниками в самых разных областях – актуальном искусстве, дизайне и фотографии, рассказывает Лиля Пальвелева.
Соединение двух имен в одной выставке более чем оправданно. Александр Родченко и Варвара Степанова были не просто супругами, прожившими вместе 40 лет, но и единомышленниками, одними из создателей нового направления в искусстве – конструктивизма. Широкому зрителю Родченко более всего известен своими фотографиями, да еще, пожалуй, плакатами, среди которых совсем уж хрестоматийный, под названием «Книги». Его все помнят. «Женщина в косынке», и это была Лиля Брик. Крик держит у широко раскрытого кричащего рта ладонь рупором. При имени Варвары Степановой чаще всего вспоминают ее работы в театре Мирхольда. Но выставка «В гостях у Родченко» Степановой хороша тем, что представлены все этапы творчества двух художников, одинаково успешных в самых разных областях, от живописи до создания принципиально новой одежды и мебели, где главное свойство – рациональность, построенная на игре объемов, линий и плоскостей. И вот вопрос внуку Родченко Степановой, куратору выставки в Пушкинском музее Александру Лаврентьеву.
Если посещать выставки современного актуального искусства или листать дизайнерские журналы, может несведущему человеку показаться, что очень многие находки, связанные с трансформацией предметов и так далее, это вот находки сегодняшнего дня. Когда мы попадаем на такие выставки, мы начинаем в этом сомневаться. В связи с этим я хотела вас спросить, что современный дизайн и современное искусство восприняли у русского конструктивизма?
Есть целый ряд художников, которые буквально связаны корнями с наследием русского конструктивизма. Во-первых, это, конечно, Вячеслав Калийчук. Это уникальный архитектор. Кстати, он собрал для Георгия Костаки ту самую овальную конструкцию, которую Родченко подарил Костаке еще в начале его собирательства. То есть были отдельные детали, и Калийчук, как человек, занимающийся программированным искусством, то есть искусством геометрическим, искусством конструкций, очень внимательно стал изучать работы Родченко и понял ключ, по которому они выстроены.
А этот ключ?
Да, а этот ключ – это, в общем-то, лист фанеры, разрезанный по типу матрешки на концентрические элементы и затем развернутый веером в пространстве. Но каждый раз варианты вот этого разворота художник контролирует и определяет сам. Мы с Вячеславом Калийчуком долгое время проработали вместе в Институте технической эстетики, и для нас это была совершенно единая нить. Потом, ведь русский конструктивизм – это не что-то, возникшее неизвестно откуда. Если мы посмотрим образцы русской набойки какого-нибудь 14, 15, 16 веков, то увидим там те же геометрические формы и намеки на вот эти вот сочленения, на пересечения, из которых потом художники авангарда сделали вот этот веер фантастических своих композиций. Это значит, что и в природе, и в культуре есть своеобразные инварианты геометрические. Но весь фокус в том, что до русского авангарда эти все вещи существовали лишь в русле прикладного искусства. А вот в момент этих наиболее активных поисков художники увидели, что у этих мотивов, у этих форм есть очень мощный визуальный, духовный потенциал, что они с помощью этого могут попытаться сказать то, что другими словами не поддается в объяснении. Ну, например, во времена Родченко очень была популярна книга про плоскатиков. Это такая гипотеза математиков, изложенная, например, в книге Хинтона, англичанина, переведенной на русский язык, изданной вот в 1917 году. Называлась она «Четвертое измерение и новая эра мысли». И там описывается вот такой гипотетический мир существ, которые существуют в плоскости. Это нужно как абстракция для возможного описания четвертого измерения. Вот если мы сокращаем измерение, как мы, люди из трехмерного мира, воспринимаем эти плоские существа со своей точки зрения? А вдруг и наш мир есть тоже одна из возможных проекций и состояний, и существа из другого, так сказать, измерения видят нас совсем иначе, чем мы с вами.
И что, Родченко и Степанова знали эту книгу?
Да, читали ее, она была в библиотеке. У Родченко его интересовало все, что связано с познанием мира. Он эти как бы невинные орнаментальные забавы перевел вот в такой интеллектуальный план. Он стал художником просто другого типа. Родченко художник-аналитик. аналитический этот заряд как раз то, что ценно и нужно современному актуальному искусству. Обязательно тут нужно вспомнить и Франциско Инфанте с его вот отражающими поверхностями, зеркалами и такими инсталляциями, рассчитанными на игру точек зрения. Он программно идет, может быть, больше от Малевича, но в его работах все равно есть вот эта конструктивная жилка, потому что ему нужно каким-то образом эти все объекты, которые он снимает, держать, крепить, состыковывать. И то, что он делает, это опять сегодняшнее продолжение какой-то линии авангарда. Передать свое ощущение мира можно рисованием портретов и натюрмортов, да, можно таким странным аналитическим творчеством.
Говорит Александр Лаврентьев, Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг и на коротких волнах. Развитие событий в программе «Время свободы» в 16 часов по московскому времени. Следите за новостями и темами на наших страничках в социальных сетях Facebook, Twitter и ВКонтакте. Всего вам доброго!
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».